В Кемеровской области отметили день рождения Маши из мультфильма «Маша и Медведь». Вот это опрометчиво, могли ведь отметить день рождения Миши из «Немагии». Но Маша оказалась уже не торт, ведь время никого не щадит. В том числе и детишек, куда приходят такие вот Маши. На самом деле, для большего эффекта такие фотки нужно делать в стиле «тлен». Но тут я бы, конечно, хотел вступиться за Аленку из Нововоронежа, которая после резонанса с памятником и решением о замене решила уйти в тень, переехать в Кузбасс и немного сменить имидж, а еще имя, ну и начать работать на детских-то праздниках.
Особенно я люблю детские гениталии.
Но, увы, тут ей не повезло, ведь ее способны заметить даже в таком маленьком поселке, как Снежинский, а ведь она просто хотела дарить детишкам радость. Точно так же, как и Юра, мой оператор, который снялся в сериале «След». Господи, какой это был крик!
Машка реально денег хочет.
Конечно, хочет, а то зачем бы она выступала на детских утренниках? Кстати, ирония в том, что Юра тоже работает детским аниматором, правда, в образе Деда Мороза. Ха, двухметровый Дед Мороз. В общем, Машка...
На самом деле хотела денег.
А Юрка...
Тоже захотел денег.
Я позавчера вернулся из загородного клуба. Как вы знаете, я очень устал, и поэтому ездил немного отдохнуть и разгрузиться, чтобы приступить к работе с новыми силами. Очень многие мои подписчики возмущаются, что я регулярно их благодарю. Каждую неделю пишу там практически в Телеграме пост или в ролике. Говорю спасибо за то, что они позволяют мне заниматься тем, чем я занимаюсь. И видит Бог, хоть я атеист, но видит Бог, что каждый день я кайфую от того, что работаю сам на себя и могу организовывать свою жизнь так, как мне удобно. Но вот у меня к вам вопрос. Если бы вы не были привязаны к месту, то какую страну вы бы выбрали для жизни? Остались бы в России с высоким уровнем сервиса, горнолыжными курортами и активно развивающимися мегаполисами, или уехали бы на острова под звуки океана, работая за стаканчиком смузи из драгонфрута? Согласитесь, каждая страна имеет свои плюсы, и круто иметь занятие или профессию, которая позволяет работать в разных уголках Земли. Ладно, не буду вас томить, я думаю, вы уже догадались, что речь идет об IT. Во многих странах у айтишников есть льготы, например, ипотеки под низкий процент, что в нынешних условиях и реалиях это реальная роскошь. Так что, если вы мечтаете сменить профессию и обезопасить себя на долгие годы вперед, становитесь айтишником. Нет, немного не так. Становитесь айтишником с Geekbrains. Ведь с их обучающей программой IT-специалистов вы сможете сделать осознанный выбор специальности, даже с нулевым опытом, между прочим. Ведь сначала вы получите базу, а только через несколько месяцев вы начнете углубленно изучать конкретное направление, которое вам будет интересно. А при желании можно его сменить бесплатно. Программа рассчитана на полное погружение в сферу. Будет очень много практики, стажировки, карьерные консультации и многое-многое другое. Так что по завершению обучения вы станете настоящим профессионалом и получите даже диплом о профессиональной переподготовке. В общем, Geekbrains даст тебе все необходимые инструменты, но для результатов нужно приложить и собственные усилия. А если вдруг после обучения ты не найдешь работу, то тебе вернут деньги, ведь это прописано в договоре. Также школа дает офигенную возможность. Обучайтесь бесплатно первые 6 месяцев. А самое крутое, что до 30 ноября по промокоду «Просто» Geekbrains дарят скидку аж в 70%. Это еще не говоря о годе английского, ну и еще несколько программ обучения в подарок. Мне кажется, более приятный подарок даже представить себе сложно. Если ты все время откладывал обучение английского, то это тот самый-самый жирный знак, если ты его ждал. Так что скорее переходи по ссылке в описании или сканируй QR-код на экране, потому что хватит откладывать то, что можно было сделать уже давным-давно. А в следующем году это может поднять твою жизнь на кардинально новый уровень. Что может быть более показательным в борьбе с наркотическими веществами, кроме как демонстрация последствий употребления этих самых веществ? Наверное, ничего. Ну, конечно, если не считать надписи на пачках сигарет, вот это, блять, борьба. Но если поговорить про последствия, то да, в этот раз случилось крупнейшее за 20 лет, ну, во всяком случае, об этом пишут СМИ, отравление наркотой. Стоп, наркотик, алкоголя, стоп, или как нам в этой песне спелось. 20 человек отравились метадоном. Судя по всему, они думали, что покупают мефедрон. Это, на секундочку, один из самых распространенных наркотиков в России. Да, в моем детстве такой хуйни не было.
Засовываю руку в другое место, где я снимал. Я нахожу еще пак, там еще 5 грамм мефедрона.
Я, кстати, по этому поводу даже делал выпуск на алгоритме. Кому интересна экономическая подоплека всего этого страшного бизнеса, то можете посмотреть. Спойлер, это охренеть как выгодно.
Чтобы произвести килограмм кокаина, нам нужно 350 килограмм листьев сухих. Выращивание этих листьев стоит $385. Когда сырье обрабатывается и уже превращается там в пасту, в наркотик, она уже стоит $800. Когда она экспортируется из Колумбии в США, килограмм стоит 2000 2200 долларов. Прибывая в США, он уже стоит 19500, а уличные дилеры продают его килограмм за 78500. Ведь дилеры — это такая штука, которая тебе не продаст чистый кокаин, они его разбавят мукой или там каким-нибудь амфетамином. И в этом случае килограмм чистого кокаина будет стоить 122 тысячи долларов. 385 у тебя сырье эти листья долларов, 122 тысячи – это конечная цена для покупателя.
Тем более, что эта тема недавно снова всплыла из-за деятельности Шария и Химпрома. Короче, возвращаясь к астраханской истории, в итоге из 20 пострадавших 15 все еще находятся в тяжелом состоянии, а трое погибли. Причем среди них был 29-летний парень и две 19-летние девушки. Полиция начали проводить расследование и узнали, что владельцы наркоточки находятся за рубежом. В итоге они открыли 30 уголовных дел и изъяли 1,5 килограмма синтетики. Весело нынче в полицейском участке будет.
Сразу не скажешь, что он под синтетикой.
А еще задержали троих закладчиков, которые, судя по всему, и выдавали плохую наркоту. Плохая наркота – это же оксюморон. Нюхал.
Лучше не нюхать, блядь. Ух.
Потому что, ребятки, вся наркота плохая и убивает.
Я ведь тебе честно сказал, что моя дурь снесет им крышу. Но я никогда не говорил, что это будет приятно.
И это только, знаете, как с Юрием Хованским, которого не брали рекламировать алкоголь, несмотря на то, что он постоянно бухает, потому что ему сказали: Юра, мы не можем рекламировать алкоголь, показывая его последствия.
Hello. Do you wanna play a game?
Нам нужны красивые ребята, поэтому и получается парадокс. Рекламируют алкоголь и наркотики через кино и прочие способы искусства. В первую очередь, те, кто их не употребляют. Потому что люди, которые от них торчат, выглядят не так круто, как на киноэкране. Друзья, у меня для вас новость, для кого-то ужасная, для кого-то приятная. Да, Гитлеру грозит вымирание. И нет, я не был в той компании, что покупала метадон. Просто реально существуют жуки под названием... я не могу это выговорить, ну, типа Гитлер. Грубо говоря, безглазый слепой Гитлер.
Я за Гитлера.
Слава России!
Открыли их еще в 30-е годы, и энтомолог Оскар Шайбель назвал жучка в честь как раз-таки Адольфа, популярного в то время политика.
По-твоему, есть имена запрещенные?
Ну, конечно!
Составим список.
Может быть, Иосиф? Классическое и красивое.
Нет, Иосиф не годится.
Почему?
Иосиф Сталин.
И вот этих жучков в очередной раз хотят переименовать, потому что, оказывается, неонацисты собирают их для коллекционирования, что приводит к исчезновению этих жучков из живой природы. Здесь должна была быть шутка про сами знаете кого, но хватит с меня очередных судебных тяжб. Но на самом деле споры относительно названий животных или растений – это не такое уж и редкое явление, особенно когда новый вид называют не в честь ученых, его открывших. К примеру, вы, наверное, не знали, но Владимир Ильич Ленин был не только грибом.
То есть я просто-напросто хочу сказать, что Ленин был грибом.
Кстати, знаете, зачем Владимир Ильич Ленин часто ходил в бары? Чтобы поспорить. Обдумайте. Ленин гриб, поспорить. Блядь, я хорош, я очень хорош. Так вот, Ленин был не только грибом, но и благодаря открытию нового ихтиозавра он был еще и 6-метровым рыбоящером, который обитал в Поволжье. Теория борьбы русов против ящеров обрастает все новыми подробностями.
Профессор Алексей Сергеевич Багиров расскажет правду.
Видимо, обитание в Поволжье передается по наследству. Социализм на практике, национал-социализм на практике. Я-то думал, что жуков хотят переименовать из-за того, что, ну, как бы, ребят, камон, Гитлер, ну, типа, нацизм нельзя прославлять, даже называя именем Гитлера жуков.
Так хорошо.
Ведь, как мы знаем, на Западе с этим всегда строго. Если, конечно, это не выборы в парламенте Канады или ежегодное голосование в Генассамблее ООН по поводу недопустимости реабилитации нацизма. Ну ладно, это, наверное, всего лишь исключения, которые должны подтверждать правила. С некоторых пор страны Запада голосуют против осуждения реабилитации и практического применения нацистской идеологии. То есть, они голосуют за нее. Это очевидный факт, которым многие не знают, но от которого пора охуеть, ребятки.
Это факты, уебок.
Тем более, что в этом году, по сути, все так же. Германия, Италия, Австрия, США, Великобритания и Канада, куда уж без нее, проголосовали против. То есть, они за нацизм. И, как обычно, это объясняется тем, что Россия, типа, использует формулировки про нацистов в плане СВО на Украине. Хотя, надо сказать, что идеи денацификации как-то в последнее время не озвучиваются уже больше почему-то. Принципиальный вопрос, кстати, обошел стороной и новый учебник по истории. Но что куда интереснее, это ежегодная революция. Ежегодная революция. Да мы бы коммунизм уже давным-давно построили. Ежегодная революция является очень интересной мягкой силой. Вот посудите сами. Во-первых, она практиковалась задолго до СВО и Евромайдана, начиная так с 2005 года. Так что не получится сказать, что Россия эту резолюцию придумала под войнушку. А во-вторых, видно тех, кто голосовал тогда против нее. В последнее время, то бишь с 2016 года, против были только США и Украина. Что как бы выглядит очень странно и показательно одновременно и, естественно, играет на руку Кремля, или, как там сейчас принято говорить, является подарком Путину.
Какой очередной подарок Путину?
Да, в последнее время вы Путлеру столько подарков заслали, что Волков тихо курит в сторонке. Извините, я не считаю, что Путин – это Гитлер. Называя Владимира Путина Путлером, я лишь обстебываю абсурдность того, что его постоянно сравнивают с Гитлером, потому что сейчас все сравнивают с Гитлером, Байдутлер. Урсула фон дер Ляйнер. На это, кстати, звучит. Ну и самое главное, конечно, тут нельзя проголосовать так, чтобы не обосраться. Ведь голосуя против резолюции, страны типа Германии голосуют за реабилитацию нацизма. Да, вот именно так все запутано, именно так получается. И понятно, что нет такой резолюции именно с таким посылом, но это выглядит именно так. И это каждый раз очень смешно, потому что назло России готовы делать полный бред, отказываясь даже от принципиальных для себя в первую же очередь вещей. Мои новости так и называются ЧЗП, это значит «Что за пиздец?». И я вам говорю в этот раз на полном серьезе, еще чуть-чуть и нацизм будет реабилитирован, как угнетаемая идеология, которая незаслуженно попала под каток советского, а потом и путинского режима. На самом деле окажется, что нацисты были все это время самыми угнетенными народами.
Стрелочка не может вдруг брать и повернуться вот сюда.
Жду, пока Андрей Рудой и Константин Семин тоже начнут проповедовать такую идею, что, знаете, нацизм на самом деле, ну, это не то, что называют нацизмом. Нацизм – это на самом деле без пяти минут коммунизм. И вот ответьте мне на вопрос, разве власти Германии занимаются не тем же самым, пытаясь вставлять палки в колеса альтернативе для Германии, рост популярности которой достиг популярности партии Шольца? И вы просто посмотрите на это. Именно это они и делают. Ведь когда тебе нечем аргументировать, то приходится партию называть правопопулистской. И, внимание, партией Путина. Да, вы все правильно поняли. Они говорят, что это партия Путина. Альтернатива Германии. Путин, ну и Шольцу насрал в штаны, как вы понимаете. Но угарно, что внезапно название «Жука слепой Гитлер» заиграло новыми красками. И я говорю про использование лозунгов, про нацизм. Шольцнер. Блять, звучит. Олаф Шольцнер! Извините, пожалуйста, просто насколько же жалкая политика у Шольца, что партия Путина не менее популярна, чем партия действующего канцлера. Если бы Путин мог прожить еще лет 30, то имел бы все шансы стать президентом объединенного мира. Ведь шизомир продолжает удивлять. Правоки выступают за завершение войны, за международную торговлю и наполнение бюджета, а дохуя демократы за политику железного занавеса, запрет свободного рынка и войну за счет украинцев, до последнего украинца. Но это еще не говоря про отмену русских по национальному признаку. Наверное, пора уже взять и пересмотреть эту самую шкалу политического спектра. В Пулково задержан певец Ртом Шарлот, то есть Шар-Рот. Жалко электросварщика Иванова, это ж надо было так назвать сына. Электросварщик. Вы все правильно поняли, релоканты постепенно возвращаются. Но, в отличие от того же самого Милохина, у которого сейчас конфликт со Соловьевым, непонятно почему.
Да не Милохин вам наивный мальчик, а это сволота, когда украинский гимн пела, когда они убивали наших людей. И ты, кретин тупой, так и не понял, читал, что это все хихи-хахи? Нет, тварь, тебе в Россию путь заказан. Милый мальчик? Тварь ты, а не милый мальчик. Такие, как ты, обслуживали бы гестаповцев, что ртом, что жопой. Развратили страну. Воспитали поколение юных пидорасов. Слово греческое. Приличное.
Так вот, этот самый Шарлот, в отличие от Милохина, реально успел обосраться. К примеру, он сжег свой паспорт в качестве перформанса. Сказал, мол, не считает себя гражданином России, поэтому едет в Киев. А летом он прибил свой военник вместе с фоткой патриарха Кирилла и распятием к дереву. И вот спустя пару месяцев он все-таки решил возвращаться в Россию. Знаете, он как африканец. В качестве смертной казни всегда выберет утопление. Он, кстати, аргументировал свое возвращение тем, что нужно поднимать русскую культуру с колен, и поэтому попросил на это деньги у подписчиков. И вот он здесь, правда, в наручниках. Вероятность того, что его не задержат, была по сути нулевой, ведь как минимум он сжег паспорт, а это административка со штрафом в 300 тысяч рублей максимум. Это еще не говоря о том, что ему могут приписать оскорбление чувств верующих. Ну, я, кстати, плохо отношусь к этому закону, но это не отменяет того факта, что он есть. Ну и если верить данным МЭШ, то певца буквально незадолго до поездки признали негодным к службе. Но военник у него уже был. Ну, тот самый, что он приколачивал. Так что могут прикопаться, а как это ты умудрился получить, военник? Так что его повторно признали негодным, раз у него плоскостопие реальное. Короче, пока мутная судьба Шарлотта. Говорят, что посадят его лет на 5-6. Я, честно говоря, не знаю, чем все это закончится. Но парень, честно говоря, неадекватный. Мне кажется, он должен пройти экспертизу у какого-то психотерапевта или психолога, или психиатра, я не знаю, и там установят невменяемость, и надо ему просто в дурке немного полежать, чтобы его, ну, немножечко полечили. Это не говоря о пранке Вована и Лексуса, который недавно вышел, и там Шарлотта просили попрыгать, поскакать и всякое там поделать. В общем, сразу видно, что парень неадекватный. Я все, конечно, понимаю, сейчас у нас эпоха нового маккартизма, но мне кажется, что парня надо бы сперва проверить на вменяемость, прежде чем судить, и попытаться помочь человеку, потому что наша система, в принципе, судебная, я считаю, как россиянин, мое мнение такое, что она должна меняться и пытаться исправить людей и помочь им, вместо того, чтобы просто наказывать без всякого смысла. Итак, друзья, новый атомный ледокол получит название «Сталинград». Дело вот в чем. Обычно ледоколы получают название, причем ледоколы именно этого типа, название арктических территорий России. Но тут, видимо, решили переименовать его из-за круглой даты, ведь в этом году стукнуло 80 лет со дня победы под Сталинградом. Я напоминаю, что это самая поворотная битва Великой Отечественной, да и, в принципе, всей Второй мировой войны. Так что к очередной годовщине начала операции «Уран» эту новость выкатил местный губернатор. По его словам, переименование одобрил Путин. Но подождите, ведь Путин, он цитирует Ильина. А вот в такую эпоху мы с вами живем, друзья, в эпоху постмодерна, когда все смешалось и совершенно непонятно, кто и что и чем вообще хочет сказать. Но самое интересное в заявлении политиков то, что будет еще один ледокол, который будет называться Ленинград. Ледокол, он к полюсу мчится, это коммунизация. КНДР в третий раз хочет покорить космос. Ну, точнее, космос-то страна покорила еще в 2012 году, запустив туда спутник, а теперь уже в третий раз пробует запустить военный спутник. Дело в том, что предыдущие два запуска были неуспешны. А с нынешним запуском пока что ничего не понятно. Японцев вроде как предупредили заранее, что будут запускать, чтобы падение возможных обломков не стало сюрпризом.
Это птица? Это самолет? Нет.
Ракету вроде не перехватывали, и выход спутника на орбиту в Японии не подтвердили. Хотя сам Пхеньян рапортовал об успехе. А вот Южная Корея считает, что тут не обошлось без помощи России, которая решила все проблемы, которые у КНДР были с двигателями.
Крусня! Ирашка.
В принципе, возможно, это и правда так, и что? В этом плане Южной Корее жаловаться не на что, ведь Россия также участвовала в разработке ее ракеты «Нару-1». А, да, кстати, не забываем, что «Рашка» — это только русня, лентяи, которые ни на что не способны, да и вообще Россия ничего не производит, мозгов у нас нет, ведь, как говорил классик...
И надо понимать, что наше сегодняшнее отставание от той же Америки, от нашего бывшего соперника, это не на пол корпуса, там, не на корпус, не чуть-чуть, это не какие-то проценты, это пропасть. Сегодня между Россией и Америкой это пропасть, и, наверное, даже уже некорректно употреблять такое выражение, как космическая гонка между Россией и США. Потому что в космической гонке мы уже не в первых рядах. Сегодня Америка соревнуется с Китаем, там уже Европа и другие игроки.
Ты думаешь, это игра? Это не игра. Вот это игра.
Ну что ж, вы Варламову верить не будете. То ли дело Китаю, Южной Корее, Северной Корее, возможно, Россия помогает с космическими запусками. Хотя то, что это по-прежнему наследство именно Советского Союза, это не отменяет, да. Как невозможно отменить и тот факт, что именно российская научная помощь Южной Корее в 2013 году позволила стать 11-й в мире космической державой.
Биолаборатории в Украине, где американцы разрабатывали биологическое оружие.
И вот теперь после запуска спутника КНДР, южане приостанавливают часть соглашений о снижении напряженности, которые были подписаны в 2018 году. КНДР теперь делает то же самое и знаете что, если все-таки думать, что следующий конфликт военный будет на Кипре или на Тайване, то я бы не торопился, я бы, наверное, поставил на КНДР. Потому что пока что напряженность на полуострове только нарастает. А вот другой космический игрок, а именно бессменный Илон Маск, во второй раз смог запустить свой корабль Starship на сверхтяжелой тяге. В итоге, отделившись, первая ступень все-таки взорвалась, и корабль не смог достигнуть нужной высоты.
Алло, диспетчер, блядь, мы падаем, падаем, сука!
Конечно, этот взрыв не сравнится с взрывом жопы Маска из-за его отмены в его же Твиттере, но об этом расскажу попозже. Только в прошлом выпуске шутили про радугу и корейских мальчиков, как тут подъехал иск со стороны Минюста, который требует признать международное движение ЛГБТ экстремистским и запретить его деятельность на территории страны. Я сейчас не шучу, в иске правда так и написано. Вроде. Экстремисты раньше, экстремисты сейчас. И только один гений нашего мира, Руслан Соколовский, смог совместить в себе оба экстремизма. Но у меня только один вопрос. А что именно имеется в виду под движением? Просто есть, например, у нас Талибан, который движение, который признан террористическим. У него есть лидеры, и само оно как-то оформлено. А вот ЛГБТ... Хрен его знает, оно просто существует, везде разные организации, сообщества, группы. Кроме того, у нас вроде как с этим нет никаких проблем, ведь даже в государственной соцсети ВКонтакте, ну ее принято считать государственной, потому что Газпром-медиа и все такое, лицом, одним из лиц, да, этой соцсети, причем на официальном уровне, является вот этот парень. Знаете, прям смотрю на эти фотки и такой... И после этого кто-то будет говорить, что у нас гомофобная страна, да у нас геи повсюду, начиная от правительства и заканчивая популярными личностями. Это самый популярный вообще чувак ВКонтакте там по платным подписчикам, и поэтому он даже является лицом ВКонтакте, если я ничего не путаю. И поэтому у меня возникает вопрос, а в какой именно ЛГБТ-организации Минюст увидел экстремизм? Да и по логике, надо быть представителем ЛГБТ, чтобы стать экстремистом, но как отделять уголовную организацию от самого человека, который по своей сути может быть частью этого сообщества, потому что он, к примеру, гей.
Тестинг за 15 рублей.
Или быть геем – это уже, в принципе, экстремизм. Даже представьте себе, представители президента не в курсе, о чем речь. Да, вы все правильно поняли, никогда такого не было, и вот опять. Как обычно, черт голову сломит, хрен его разберешь, что там опять напридумывали и для кого это. Может быть, позже навалят подробности, я вам расскажу, но в целом какая-то фигня. Художницу Скочеленко приговорили к 7 годам по делу о фейках на ценниках. Ну да, закон о фейках в военное время, он такой суровый. Но, судя по всему, она расклеивала ценники с таким вот содержанием. Какой-то более конкретной формулировки, если они у нее были, я не увидел. Если надписи были антивоенные в целом, то, наверное, тут прям какого-то жуткого преступления нет. Но в этом конкретном ценнике есть обвинение в адрес армии. И если такое и вправду было, то да, могут счесть за дискредитацию. Но были и другие похожие случаи, и там только штрафовали, поэтому в какой момент, ну типа, ну вот есть похожие случаи, их просто штрафуют, а эту решают приговорить к реальному сроку. Ну, конечно же, кто-то скажет, что чтобы неповадно было, но там по-любому есть что-то еще. Вот, например, в Нижнем Новгороде или в Туле девушки тоже впаяли штраф 50 тысяч рублей. Но я повторюсь, я не видел, что конкретно было написано на ценниках у этой девушки. Много говорится про то, что посадили ее, но конкретики не хватает. Если от этой акции нет пострадавших и нет каких-то отягчающих обстоятельств, то срок все-таки какой-то совсем уж огромный и непонятный и неадекватный. Мы ждали, что это произойдет, и это происходит. Стрелков идет на выборы. Твой взрослый выбор 7 марта на выборах. Пока что Стрелков дал только команду начать формировать штаб по его выдвижению. И хрен знает, как относиться к этой инициативе. Например, Навального в 2018 году не допустили, потому что он сидел. А Стрелкова могут не допустить, потому что он сидит. И я, честно говоря, вообще не понимаю, это прикол какой-то, типа политический ход, или он правда решил выдвигаться. Если правда хочет, то это будет сложновато из-за предварительного заключения, как я и говорил. Как показывает практика, сидеть даже в СИЗО можно очень долго. Ну, типа, пока следствие не изучит все материалы, пока следствие не сделает каких-то выводов, которые могут затянуться, да, точнее, создание каких-то выводов. Например, девушка из предыдущего кейса вроде как просидела там 1.5 года. Очень долго решали, что там с ценниками. Владимир Путин сделал очередное заявление и призвал разделять критику артистами действующей власти и ущерб стране.
У каждого человека есть право иметь свою позицию, свою точку зрения. Но
Смотреть нужно, конечно, не потому, что люди говорят, а потому, что они делают. Если эта деятельность связана с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране и собственному народу, а такая деятельность тоже имеет место быть, мы это видим, там гонорары перечисляются куда-то там, прямо скажем, противнику и так далее, то это одна история. Если это просто мнение, точка зрения, оценка ситуации – это другая.
И с этой позиции нельзя не согласиться, потому что в последнее время мажут одной краской практически всех подряд. Все враги, кругом одни враги, те, кто донатит ВСУ, те, кто вообще ничего не сделали, те, кто выступают против войны ввиду своей антивоенной позиции – все враги, одни враги. У нас, похоже, скоро в стране вообще никого не останется, кто не был бы предателем.
Ключевой враг только один – капитализм. Запомните. У нас есть только один враг.
Ну, ладно, это спорный ты.
Нет. Одно дело, конечно, когда все это остается в стезе критики от общества, и совершенно другое, когда уже государство начинает заниматься чем-то подобным. Ну, не знаю, вручать повестки, например. Тещу, решившую приехать в гости к зятю-генералу, по дороге призвали в армию. И опять-таки, ничего плохого в повестках и срочной службе нет по своей изначальной сути. Просто когда это происходит в ответку на какие-то высказывания, то это выглядит стрёмно. Мне бы хотелось, чтобы российская армия и служба в ней позиционировалась как привилегия, а не как наказание. Но тут, конечно же, двоякая ситуация. С одной стороны, наказали кого-то за что-то, непонятно за что. А с другой стороны, если бы сказали, вот, чувак, ну как бы я бы хотел это видеть, например, ты настолько чмо, и вот ты настолько идиот, что ты недостоин, короче, служить в российской армии, потому что это честь и привилегия. Ну тогда бы либеральная общественность просто радовалась, напугали ежа голой жопой. Поэтому ситуация, конечно, патовая, и вытекает все это из-за того, что наша медийка опять-таки в жопе. Давненько не было слышно про какого-либо рода теракты в США. И вот, возможно, произошел один из них. Когда автомобиль, проезжавший по мосту из Канады в Штаты, взорвался, убив внутри двоих человек, ранив еще одного пограничника. Кстати, знаете, что страшнее террориста-смертника? Террорист-бессмертник. Местные средства массовой информации уже окрестили этот взрыв как попытку теракт. An attempted terrorist attack. Но ФБР пока что ничего не комментирует, так что известно не очень много. Другие медиа, наоборот, говорят, что взрывчатки обнаружено не было. И если это теракт, то непонятно, было ли целью взорвать именно КПП, или устройство должно было сработать уже после въезда в Соединенные Штаты Америки. Так, пока я делал этот выпуск, виновником происшествия назначили обычное ДТП, просто с трагическими последствиями. Поэтому дело перешло обычной полиции. Финляндия долго думала и таки решила наконец-то закрыть почти все пункты пропуска на границу с Россией. Глядишь, и линию Маннергейма скоро строить начнут. Ну, мягко говоря, решение не новое, потому что на прошлой неделе финны закрыли самый крупный КПП, это половина была из всех доступных. И после этого на границе случились небольшие столкновения на одном из пограничных переходов. Беженцы пытались прорваться на территорию страны на самокатах и велосипедах. Агрессивные хипстеры, бро! Ну а хипстеры проиграли. Финляндия 1. Хипстеры 0. Сука, самокатчики штурмуют границу. Какой ёбнутый мир, господи, почему родился именно... Хотя нет, я рад, спасибо. Впрочем, не удалось вообще никому никуда попасть, потому что закрывают уже все погранпереходы и на вход, и на выход. Все, кроме одного, находящегося на севере страны. Закрытие границы в Москве назвали ошибкой и продолжением усилий по конфронтации со стороны финнов. А причины закрытия назвали надуманными. И здесь сложно не согласиться, выглядит так себе, потому что никто не отменял людей, имеющих право передвигаться туда-сюда, ведь вроде бы свобода передвижения – это базовая правила человека. Хотя, помнится, год назад нам говорили, что путешествовать в Европу – это привилегия, а не право. Так что базовых прав у вас теперь нет. Русня. По этому поводу в Хельсинки прошли протесты из-за увеличивающихся расстояний. Теперь многое для них станет дороже, люди протестуют, но все на эти протесты кладут хер. Интересно, а что на эту тему скажут интернет-эксперты?
И в этом заключается порой парадоксальная ситуация. Иногда мирный протест бывает эффективнее насильственного, даже в среднем эффективнее.
Да уж, гений. Если раньше в Петербург нужно было ехать 200 километров, то теперь 1500. Но и это, кстати, теперь не предел, потому что не исключают закрытие вообще всех КПП. А находящаяся еще севернее Норвегия вообще думает закрыть свой единственный погранпереход. Ну а финны пока что строят еще больше заборов на границе. Короче, продолжают заниматься войной, а не любовью. Еще зачем-то носят к себе в столицу на показ подбитые российские танки, а свои танки рабочие отправляют на Украину. Правильно, обмен. Работающие танки на неработающие танки. Гениально. Я думаю, народ одобрит. Вы, главное, не забудьте отправить финские танки в Украину. Там их подбивают, они разрушены. И отправить их выставить, как будто бы Русня виновата. Посмотрите, что они с нами делают. Стандартное будет: «А нас-то за что?» И вот, знаете, это впервые с Второй мировой войны такой вот жесткий разворот Финляндии. При том, что каких-то объективных причин для него, кроме вступления в НАТО, не наблюдается. А с 2014-го, например, все было нормально, и взаимодействие только усиливалось. А президент Финляндии сам говорил, что его страна нейтральная и ни в каких блоках не состоит. А вот если она была частью НАТО, то диалога бы никакого не было. Эх, прям как в воду глядел. Ну, посмотрим в итоге, к чему это приведет. Обычно недружественные шаги или действия всегда заканчивались для Финляндии хорошо и позитивно. Так что и тут, думаю, все будет в порядке. История ничему не учит. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Biden. Happy birthday to...
Фу, как некультурно.
Да, Байдену стукнуло 81 год.
81. Хорошо, что не один.
Сначала он был самым старым кандидатом в президенты, потом стал самым старым действующим президентом, а в очередной раз все закончится тем, что он станет самым старым кандидатом в президенты.
Старый пес еще не растерял зубы.
Побив свой собственный рекорд. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы все закончилось как с сенатором Файнстайн, которая до недавней своей смерти в 90 лет не смогла отказаться от власти, даже передвигаясь на коляске.
У нас революция, у нас новая власть, а значит, земля это ничья. Значит, кто ее захватил, это теперь будет наша земля.
Ух уж эти старперы во власти. Проще говоря, Байден не просто стар, он суперстар. И хочу отметить, все будущие рекорды, если он снова выиграет выборы, будут им поставлены на много-много лет вперед. Трамп, кстати, очередной кандидат в президенты, очень своеобразно поздравил Байдена, отметив, что у него здоровье отменное, что подтвердили врачи. Явный намек на то, что Байден не может похвастаться тем же самым. И вот в такую памятную и, безусловно, важную дату не мог же Байден оставить нас без поздравления. Он снова решил потеряться и на этот раз на мероприятии, посвященном Дню ветеранов. Исторически так сложилось, что если у тебя слабый лидер, то это заставляет нацию выглядеть слабой. Бедняга. Он, наверное, даже не понял, где находится. Жаль его, конечно, но наблюдать эту картину всегда забавно. А еще больше жаль пехотинца, стоявшего рядом, который наблюдает кринж лицом к лицу и при этом двинуться никуда не может. Ладно, ладно. Последние тезисы я, честно говоря, украл у кремлевской пропаганды. Вот вам оригинал.
Я сочувствую пожилым людям, которые оказались в одной группе с ним. Но послушайте, честно говоря, исторически сложилось так, что когда заболевал президент, лидер страны или король, у них было двойное тело, чтобы ходить, потому что они так хотели. И причина этого в том, что когда у вас слабый лидер, это заставляет вашу нацию выглядеть слабой, и я думаю, что это ставит Америку в неловкое положение. Джон Кальвин однажды сказал, когда Бог хочет судить нацию, он дает ей плохих лидеров, и Байден является воплощением этого.
Он не помнил, что сегодня день поминовения.
Все верно.
Очень хорошо. Даника, то, что вы являетесь лидером свободного мира, не вселяет в вас особой уверенности, учитывая все существующие в мире проблемы.
Посмотрите, бедный парень. Он, наверное, даже не знал, где находится.
Я думаю, что он определенно не знал, где находится.
Смейтесь, мне его немного жаль, но в то же время забавно наблюдать за ним в паре.
Мне жаль бедного морского пехотинца, которому приходится стоять, а он такой: мне нельзя двигаться, мне нельзя двигаться.
Но вообще, конечно, приятно наблюдать, как в демократической стране, не то что у нас, цветут и пахнут возможности выбрать себе абсолютно любого президента. Хочешь, бери самого старого в истории, хочешь, на 3 года помоложе. Красота. Осужденный за организацию убийства Политковской получил помилование. Да, так вот получилось. Один из людей, который был признан судом организатором убийства журналистки, был и остается в подразделении «Шторм-Зет», в котором служат заключенные, и вроде как он стал там командиром батальона. Сейчас он свой контракт продлил и служит дальше. И по словам Юлии Шиферштейн, актрисы, много лет знакомой с осужденным, его наградили орденом мужества и какими-то еще наградами. Семья Политковской, разумеется, против его освобождения. Они называют его помилование фактом произвола и надругательством над памятью журналистки. Адвокат бывшего заключенного, наоборот, говорит, что человек не виноват и доказательств обратному нет.
Знаем, кто, где, когда, имеем отпечатки пальцев, съемки скрытой камеры, показания свидетелей. Доказать ничего не можем.
Вообще, вопросы к отбору заключенных и к тому, что будет, когда они вернутся, стояли с самого начала их привлечения на службу. Помилования приходят и к откровенным душегубам и насильникам. Один из них со своей бандой, например, совершил ритуальное убийство подростков, обливаясь их кровью и поедая сердца.
Всех маленьких детей нужно разрезать, зажарить и съесть.
Действительно пугающая и вопиющая история. Тот еще пиздец. Некоторые, возвращаясь, совершают новые преступления. И вопросы есть и к службе в полгода, потому что те же мобилизованные, никого не расчленившие, не могут отслужить полгода и поехать после этого домой. Призыв заключенных вполне логично объяснялся еще Пригожиным. Каждый из призванных с мест заключения – это минус один мобилизованный, условно говоря, и такое объяснение более-менее нас устраивало. Такой вот выбор. Но другое дело, что отношение к тем, кто совершил преступление до службы, у людей формируется разное. Каждый сам определяет по своему моральному компасу, кто эти люди, искупили они вину кровью или нет. В моих глазах люди, совершившие намеренное убийство и изнасилование, тем более против детей, героями не станут, чем бы они ни прославились на фронте. Олки Луота 3 снова перестала работать. Финны подливают еще немного новостей в инфопространство. Третий энергоблок атомной электростанции, который, кстати, французы строили чуть ли не 20 лет, потратив при этом в 4 раза больше денег, чем планировалось, снова сломался.
Люблю французов, народ, что додумался до майонеза, достоин доверия.
На этот раз неполадки обнаружили в турбинной установке, из-за чего энергоблок просто отключился. Его пытаются ввести в эксплуатацию еще с прошлого года, но тогда тоже обнаружили на новой, еще не запущенной установке, повреждения внутренних частей питательных насосов в машинном зале. Вот уж тебе и...
Это очень... Ну, как-то по-русски.
Ох, что-то не приживается атомная энергия на финской земле. Может быть, ну ее. Главная новость прошедшей недели, о которой трубили абсолютно все, новым президентом Аргентины стал, как его называют, экономист с бензопилой Хавьер Милей. Какой политический сектор координат его только не ставят, и судя по предлагаемым реформам, он скорее прозападный анкаповец.
Господи, благослови Америку.
Да, теперь мы, возможно, узнаем ответ на главный вопрос.
Как будут работать суды при анархокапитализме?
Как будут работать суды при анкапе?
Конечно.
Как будут работать суды при анкапе?
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 Хотя другие называют его новым Трампом. И Трамп, кстати, его поздравил одним из первых, пожелав сделать Аргентину снова Америкой. А у Аргентины-то проблем выше крыши с ее-то инфляцией и рецессией экономики. Милей в предвыборных речах и до них предлагал вообще распустить Центробанк и заменить национальную валюту американским долларом, максимально сблизив США и Израиль. А вот с ближайшими партнерами по экономике, ну знаете, типа Бразилии или Китая, отношения планировалось практически полностью разорвать. Ну потому что коммунизм это все-таки не демократия. В отличие от США, там-то демократии ебнешься.
Демократию приносим 1488!
Хотя про их демократию мы еще поговорим сегодня. Короче, сокращение социальных расходов, считай, та же самая пенсионная реформа и множество других. Запрет абортов, хотя, казалось бы, если он либертарианец, разве человек не может выбирать сам? Разрешение торговать органами, разрешение на оружие – все это части выступления нового президента. Хотя, как мы знаем, правые политики не особо-то следуют этой самой правой повестке, поэтому по части разрыва отношений с Бразилией и Китаем они вроде как успели переобуться. Теперь говорят, что не будет ни разрыва отношений, ни их изменений. А сам Милей тоже сказал, что он не ссорился с Китаем и Бразилией, чтобы мириться. Еще один важный момент – это вступление в БРИКС. Ведь Аргентину в прошлом году пригласили вступить в этот альянс, на который мы все питаем огромные надежды. И вот здесь вот позиция президента, во всяком случае до выборов, была за выход из объединения. И пока что автоматическое вступление в начале 2024 года не планируется. Хотя ряд экономистов считают, что Аргентина вряд ли откажется от вступления из-за экономического взаимодействия с Китаем и другими партнерами БРИКС. Портить отношения значит еще больше усугубить положение страны, ее тяжелое экономическое положение. Так что посмотрим, что они в итоге будут делать. Но да, провоки рвутся к власти и подозрительно часто начинают ее получать.
Да, нам можно гораздо больше, чем многим. Есть возможности, пользуемся чем хотим. Начните воевать в интересах своей родины и сможете то, что позволено Юпитеру.
Другой вопрос, правда, заключается в том, что я всегда считал, что либертарианцы, как и все остальные свободники сторонней торговли, сторонники свободной торговли должны, наоборот, торговать со всеми, вне зависимости от того, нападают они там на кого-то или нет.
Сосать, сосать тута, сосать хорошо, сосать классно, всего $3, сосать тута.
А так получается, у тебя либо государство тебе запрещает, либо чужое государство тебе запрещает. В Беларуси открыли очередной памятник картошке. Но картошка, как мы знаем, всему голова, поэтому как бы ничего в этом плохого не вижу. А учитывая картофельный спас весной этого года, я думаю, таких памятников должно стать еще больше. Причем не только в Беларуси, если вы понимаете, о чем я. Не успела отгреметь одна победа правых в Аргентине, как тут же появилась новая сенсация, но уже в самом Евросоюзе. И ее уже прозвали худшим кошмаром для ЕС. В Нидерландах на парламентских выборах внезапно первое место заняла крайне правая партия «Свобода» под началом Герта Валдерса.
Валдис, сука!
Эта партия теперь получает 37 из 150 мест в парламенте. Валдерс, кстати, известен как евроскептик, который выступал за выход Нидерландов из Евросоюза и был одним из тех, кто хотел снятие санкций с России еще до эскалации в 2022 году.
Ты агент Кремля.
Также в ходе дебатов он выступил за прекращение поставок оружия Украине.
Точно агент Кремля. Ну что, ну диагноз. Что тут еще можно сказать?
С другой стороны, он известен как сторонник ограничения иммиграции, и также много раз он выступал как очень известный антиисламист. Да, провокируются к власти, так что помимо Венгрии и недавно присоединившейся к ней Словакии, в антивоенном плане могут нам еще помочь и Голландия. Хотя, конечно же, это не обязательно будет, потому что, как минимум, у них нет коалиции, и создать ее, скорее всего, будет непросто, учитывая взгляды победившей партии. Самого Валдерса сразу же поздравили различные правые политики. Из Франции это сделала Марин Ле Пен. Из Венгрии поздравил Виктор Орбан, сказав, что ветры перемен уже здесь. И учитывая предыдущий опыт в плане прихода правых политиков в той же Италии, ветер перемен вполне себе может оказаться пердежом в воздухе.
Ребята, домашнее задание слушаем.
Илона Маска, да, того самого обвинили в антисемитизме. Какой-то чел написал пост, где были слова про то, что евреи распространяют диалектическую ненависть к белым. На него Маска ответил словами: «Вы сказали настоящую правду». Ну и как бы в чем он не прав? Ладно, если серьезно, если почитать оба поста, то, скорее всего, они сводятся к тому, что ненависть есть со всех сторон, то, что обе стороны не особо церемонятся друг с другом и в обвинениях, и в убийствах. Хотя, может быть, это мое понимание, исходя из того, что я прочитал. Может быть, я через призму своего мнения считал, потому что с этим я согласен, что обе стороны ведут себя ужасно. Маск еще чуть-чуть бомбанул, сказав, что его слова вырвали из контекста и что теперь он готовит термоядерный иск на тех, кто продвигает кампанию по очернению его платформы «Иск». X, иск в X из-за Маска. Можно использовать как скороговорку. Один из таких проектов, который его очернил, например, утверждает, что реклама крупных компаний часто появляется в аккаунтах людей, которые славят Гитлера.
И это правда? Я проверил.
Из-за этого крупные рекламодатели приостановили размещение рекламы в X, бойкотируя соцсеть. Вот так вот оно и работает в наше время с культурой отмены. Внезапно говоришь «Гитлер», «фашист», «нацист» и тебя отменяют частные компании. Теперь в качестве такого своеобразного жеста доброй воли Илон Маск планирует отдать часть средств рекламы и подписок, связанных с Газой, в Красный Крест и больницам Израиля. Наверное, это как-то снизит негатив в отношении Илона, но, конечно, было бы логично попытаться объяснить свою точку зрения нормально, если он, конечно, и вправду не имел в виду ничего такого. На саммите АТЭС призвали к новой эре инвестиций и экономического роста. И знаете что? Пожалуй, в последнее время веселее наблюдать за разного рода саммитами не по их итогу, не по тем итогам, которым там приходят, а по тому, как именно они проходят и в какой цирк они иногда превращаются. А коли саммит проходил в Калифорнии, то это гарантировало присутствие главного участника в виде Байдена. А значит, кринжухи все с ним связаны. И ожидания обмануты не были. Ну, конечно, изначально еще перед саммитом мы узнали, что оказывается, потемкинские деревни – это общемировой тренд. Ну, во всяком случае, США он не чужд. Поскольку на саммите планировались встречи и переговоры с Си Цзиньпином, то город решили приготовить к приезду этих самых высоких гостей. Во-первых, бомжи в городе, жившие прямо на улицах в городах США – это, конечно, все, как мы знаем, проявление свободы. Ведь это просто их выбор.
Ну, в Америке уже другая ситуация. Это у нас любой сотрудник там полиции может подойти к бездомному и пинками его выгнать, совершенно не думая о его правах, а вообще, ну, может он там находиться, не может. То есть у нас, как решается вопрос, все просто, и нас за бездомных, к сожалению, никто не вписывается, поэтому совершенно бесправные люди, и у нас как бы этой проблемы нет. В Америке у всех есть права, и просто так вот подойти к бездомному и сказать «проваливай отсюда» нельзя.
Да, социальное расслоение здесь ни при чем, как и невозможность приобрести жилье или найти работу. В любом случае, государство не виновато. Но когда очень нужно, чтобы все выглядело красиво в городе, то можно, в принципе, и очистить улицы от бомжей, невзирая на их свободы спать и жить, где они хотят. А еще можно усыпить бродячих собак, помыть часть улицы фасадов, заклеить хотя бы фанеры, двери и окна магазинов, потому что нехрен смотреть сквозь витрины. Ну и вишенка на торте – это обнести все тротуары двухметровым забором, чтобы челядь выглядывала из стойла, но выходить куда-нибудь за пределы зоопарка не смело. Пусть там что-то кричит, показывает, но не более того. Эх, ну почему мы не такие свободные, как американцы? Но не бойтесь, теперь эти временные неудобства сняты, и бомжи и наркоманы снова занимают свои места на улицах, на что обращают внимание владельцы бизнеса. Да, к хорошему очень быстро привыкаешь. Город, часто фигурирующий в американских СМИ как место, где повсюду лежит дерьмо, вряд ли станет лучше одномоментно из-за приезда Си Цзиньпина. Ну и безопасность от пришествия все новых и новых бомжей и нарков тоже не увеличивается.
I think San Francisco has been getting worse. I've lived here my whole life. It's always, you know, been a little unsafe. It's a big city. But recently it's just been crazy high. I mean, my mom even got her car stolen from outside of our house, and there's no police to respond. It's alarming.
Да, это не значит, что город весь такой, но проблем у него явно хватает. Ну и помимо самой подготовки, конечно, была обещанная кринжуха. После фотографирования в компании лидеров, Байден, судя по всему, снова захотел поздороваться с воздухом. Но рядом оказался президент Индонезии, который не растерялся и протянул ему свою руку в ответ, когда ручка Байдена уже опустилась. А потом еще и одарил Байдена взглядом непонимания того, что вообще, блин, происходит. Ну ладно, это все шуточки, двойственная ситуация. А вот еще одна, вполне однозначная.
Here in this world renowned hub of innovation, leading tech companies like Anthropic, and I'm going to mispronounce. I'm not going to even try. It's better not to try and not mispronounce than try and mispronounce. Point is, small and medium-sized business and startups are getting into action as well.
Я что, блядь, сюда для вас читать пришел? Нет, я просто мимо проходил. Мне этот суфлер нахуй не нужен был. Просто дайте мне подушку, и я уйду спать. Ну, как тогда, на саммите по климату. Эх, люблю его перлы. Мне кажется, нужен будет умелец, который их соберет все и издаст в виде фильма. Но, конечно, главной темой на полях саммита стала встреча Си и Байдена, где они обсудили в том числе и военное сотрудничество, а еще решили все-таки брать трубочку по линии военных консультаций. Линия на нарушено после сбития китайского аэростата над США. Тогда Китай перестал как-то реагировать на попытки со стороны США связаться. А еще было требование о снятии санкций и о прекращении поставок оружия на Тайвань. Да, Тайвань часть Китая, но США как бы вооружают эту часть без согласия основного Китая, если вдруг вы не в курсе. На что было отвечено, что поставки прекращаться не будут. Впрочем, ничего нового, но зато есть хорошо забытое старое. Старое и смешное. Ведь саммит, помимо отсутствия итогов по Украине и Израилю, запомнился еще и повторными высказываниями Байдена про Си Цзиньпина. Блять, это спустя пару часов после переговоров. Гений! Что тут скажешь? Еще более смешно наблюдать было за лицом госсекретаря Блинкена, когда Байден начал отвечать. Такой типа, сука, блять, зачем я сейчас стараюсь? Навожу международные контакты, если ты все портишь за одну секунду. Ну, по поводу диктаторства, это, конечно, смешно. Понятное дело, что США отличаются вот прям вот очень сильно. У них же, в отличие от Китая, есть целых две партии во власти. Ну, то есть, это одна партия, демократическо-республиканская, которая развалилась в начале 19 века на фракции, одной из которых стали нынешние демократы. Вот это народовольство, шо пиздец. Вот вы вдумайтесь просто, даже в Северной Корее три партии в парламенте, и они тоже называют себя демократическим объединением. Ну или ладно, может быть, выборы президента в США такие прям, знаете, демократические. Да не особо, потому что народ, выбрав себе президента, должен свой голос отдавать через прокладку в виде коллегии выборщиков. А то самые свободные люди, видимо, слишком неподготовлены для прямых выборов. Ну да, то вдруг не того выберут. Нехорошо получится. Нужно, чтобы выбрали правильного кандидата. И мало того, что эти выборщики, они еще разделяются по штатам, так и разделяются просто не пойми как, что приводит в итоге к тому, что Хиллари Клинтон побеждает в президентских выборах по количеству голосов от народа. Но голосов выборщиков больше у Трампа, а значит, побеждает он. он. И то же самое было с выборами 2000 года, когда, по сути, победил Эл Гор, но не по голосам выборщиков. Так что народ на главных выборах в США часто вообще ни хрена не решает. 100 дней до игр будущего. Я, кстати, грешным делом перепутал их с играми дружбы. Подумал, какие еще 100 дней? Это же будущим летом только будет. Но нет, это другие соревнования. Игры будущего. Они про некую смесь киберспорта и физических соревнований. Будут виртуальные аналоги спортивных соревнований, а обычные соревнования в играх, ну типа Dota, CS или CSGO, Fortnite, тоже будут. Еще будут офлайн соревнования, где будет что-то типа полос препятствия в гонке героя. Пока окончательно все дисциплины не оговаривали, но звучит прикольно. При этом соревнования эти международные, и участвовать в них будут до 100 стран. Пока что свое участие подтвердили примерно 30 из них. Но на самом деле 2024 год вообще будет богат на события в спорте. Причем те события, которые ранее не планировались. В том числе и игры будущего, игры БРИКС, игры дружбы, которые по своей сути должны быть не менее крутыми, чем олимпийские. Но угадайте, кто недоволен этим всем. Да тут и двух попыток не нужно. Да, я понимаю ваше негодование. Я сам был бы рад хоть неделю обойтись без новостей от Международного олимпийского комитета, но каждую неделю нас настигает новая порция пердежа. Оказалось, что еще в октябре эти гении разослали письма во все национальные комитеты с просьбой не участвовать в соревнованиях в России. У меня тут, кстати, есть даже фрагмент этого письма. Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все НОК проявлять осторожность в отношении этой инициативы. Действительно, любое участие НОК во всемирных играх дружбы противоречило бы не только рекомендациям исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и противоречило бы коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта. Ах, сука, можно было бы и на стендапы не ходить. Во-первых, рекомендации ваши, которыми жопу можно вытереть, касаются отказа от проведения соревнований в России другими странами или организациями. А тут игры дружбы. Проводит сама Россия, так что сосать. Во-вторых, блять, ну это же шутка про сохранение независимости и автономии спорта. Это не может быть сказано МОКом на серьезных щах. Независимость и МОК – это словосочетание, которое можно добавлять в книги по русскому языку в качестве еще одного примера оксюморона. Хотя тут, конечно, спорно, потому что в учебниках уже есть пример, который описывает суть организации. А сохранение автономии спорта звучит еще лучше. У вас что, блять, какая-то монополия на спорт? Вы что, ёбнулись, друзья? Нет, вы реально ёбнулись? Кстати, у Максима Каца есть хороший план в отношении МОК, который я бы одобрил.
Мочить, убивать, возродить СМЕРШ, бросить ядерную бомбу.
Ну, понятно на самом деле, чего они боятся. Потерю именно своего диктата, который они скромно называют автономией. Потому что уже хуй кому укажешь, когда у страны есть свои спортивные институты, которые могут продвинуть такие же игры. Поэтому мы и будем их проводить, а может потом сделаем и международными. Да, сделаем, с передачей столиц игр в другие страны. Вполне хороший вариант и менее затратный. Поэтому да, надо перебираться с трех букв на игры дружбы. Хотя бы в качестве ответной меры на отмену русских и белорусов. Создадим свою организацию с блэкджеком и шлюхами. Ну, без шлюх. Хотя, может быть, если Вилат все-таки приедет. Но Баха мы приглашать в любом случае не будем. Тем более, что его и так уже ебут и в хост, и в гриву. Дамы и господа, отличная новость. Пакистан официально подал заявку на участие в БРИКС. Дело вот в чем. Основной торговый партнер у Пакистана – это Китай, и ему это будет выгодно. Если, допустим, та же самая Аргентина, как я и говорил, не вступит, то свято место пустым точно не останется. Опять-таки, от БРИКС толк будет только если страны реально начнут экономически взаимодействовать на самом высоком уровне. А пока организация боится санкций и в итоге приостанавливают инвестиции в Россию. Это нехорошо. Исправляйтесь. А тем временем, если вдруг вы забыли, Украина и СВО никуда не делись, война продолжается. Но пока что говорить о каких-то серьезных продвижениях с любой или с другой стороны не приходится. На юге ВСУ в последнее время пытались таранить линию Суровикина в районе Работино. И там снова были задействованы танки «Леопард», как минимум три из которых были подбиты. Но основное внимание сейчас приковано к Авдеевке, где начиная с 10 октября российские войска начали сильно давить на линию фронта. Штурмуют Авдеевку еще и со стороны Донецка. Изначально говорили, что будет значительное продвижение, и оно есть, но пока что на данный момент каких-то дополнительных объектных данных не поступает. Зарубежная пресса, например, пишет, что обе стороны несут очень сильные потери. Под Авдеевкой были замечены и леопарды, которые по логике должны были быть на юге, но теперь задача у них остановить наступление на этом участке. И, судя по всему, Россия контролирует часть Терекона и подступы к железной дороге. Коридор вокруг города сужается, и, возможно, будут новые атаки. Например, в том же самом Билд говорят, что потеря Авдеевки означает конец контрнаступление. Интересно, но, насколько я знаю, оно и так никуда не движется. Ему фактически наступил конец уже. И бесконечно это продолжаться, само собой, не может. Украине нужна подпитка с Запада, а с этим пока что не очень. Например, новый спикер Палаты представителей, несмотря на заявление о недопустимости победы Путина, не стал совмещать помощь для Украины и Израиля и внес на голосование помощь только для Израиля на 14,3 миллиарда долларов. И Палата представителей эту помощь одобрила. Байден при этом говорил, что наложит вето на такую помощь, а демократы в Сенате вообще заблокировали этот пакет. В итоге к 17 ноября бюджет с пакетами помощи Украине и Израилю принять не смогли и приняли очередной временный пакет помощи, который будет действовать до конца января. Из-за отсутствия бюджета на очередной ленд-лиз снижаются и военные поставки, так как ранее выделенные деньги почти закончились. Закончились еще деньги, кстати, и на гуманитарную сферу для выплаты зарплат бюджетникам Украины. Только по этому направлению представители Минфина и Пентагона просили поскорее выделить хотя бы 12 миллиардов долларов. А сам Зеленский, скорее всего, воспринимающий содержание чиновников как само собой разумеющееся, призывает Конгресс все-таки выделить деньжат и на войну тоже, говоря при этом, что Россия убьет их и пойдет дальше, и уже потом будут гибнуть сыновья и дочери стран НАТО. То есть, по сути, повторяю, что да, убивайте нас, сражайтесь, нам как бы не жалко наших людей. Ведь он еще добавил, что тогда цена уже будет повыше. То есть, он буквально повторил слова Дуды, который недавно высказался относительно того, что Россию можно дешево остановить на Украине, потому что американские солдаты там не гибнут. И тогда его за эти слова очень сильно засрали. А теперь такие же выражения со стороны президента Украины – это типа нормально. Ну ок. Поддержка в Европе тоже пока что не сильно продвигается. Страны Запада уже задонатили 223 миллиарда долларов Украине, и это с самого начала войны, и это несмотря на проблемы в собственных экономиках из-за санкций. И, понятное дело, это нравится далеко не всем странам. А после появления у власти в Словакии господина Фицо, или Фицо, у ЕС стало на одну страну противницу войны больше. Ведь Словакия теперь отказывается не только голосовать за выделение помощи из фонда Евросоюза, но и сама не будет оказывать поддержку Украине. Что касается влияния санкций на Россию, то последний проект показал, насколько теперь оно ограничено. Будущий, уже 12-й пакет санкций предусматривает сумму ограничения всего на 5,3 миллиарда долларов. Россия только СПГ в Европу в этом году доставила на 6,6 миллиарда евро. Санкции на газ Евросоюз не накладывает и все еще остается крупнейшим покупателем газа у России. Это к вопросу о лицемерии чиновников. К тому же все остальные санкции у нас успешно обходятся, вплоть до газировки, привезенной из Ирана. И, конечно, влияние определенное все-таки есть. Говорить, что его нет вообще абсолютно, да и мы эти санкции в пакет с пакетами сложим, категорически неправильно. Нельзя так говорить. Но это влияние все-таки не такое большое, как рассчитывал Евросоюз и США. К тому же и Венгрия остается в локомотиве защиты собственных интересов и не будет голосовать за ограничения по ядерке и нефтегазу. Также на уровне инсайдов есть тема с выделением Украине 15 миллиардов долларов. Но эти средства также должны будут пойти не на войну, а на восстановление. Работы государственных органов. Собрать их планируют с каждой из стран, поскрести по сусекам буквально. И выделить их хотели бы в обмен на всякого рода реформы для последующего вступления в Евросоюз. Ну да, кто-то в это действительно верит. А реформы там такие, что прям закачаешься. Уже оказывается, 90% всех реформ Украина выполнила. Может, Урсула имела в виду, что 90% реформ не выполнены, потому что как-то это странно звучит. Ну знаете, охуенно и правдиво. Очень правдиво. А то до 2013 года Украина к вступлению в НАТО не была готова, а сейчас внезапно во время войны стали какими-то по-европейски демократичными. В этом плане, кстати, очень хорошо высказался один из кандидатов в президенты США. Ukraine is not a paragon of democracy. This is a country that has banned 11 opposition parties. It has consolidated all media into one state TV media arm. That's not democratic. It has threatened not to hold elections this year unless the US forks over more money. That is not democratic. It has celebrated a Nazi in its ranks, the comedian in cargo pants, a man called Zelensky, doing it in their own ranks. That is not democratic. More facts for you that you won't hear from the mainstream in either party or the mainstream media. The regions of Ukraine that are occupied by Russia right now in the Donbas, Luhansk, Donetsk, these are Russian-speaking regions that have not even been part of Ukraine since 2014. Those are the hard facts. And so to frame this as some kind of battle between good versus evil, don't buy it. And I'd like the likes of the sharpest of the war hawks on Ukraine, Nikki Haley, to have some accountability and answer. Do you want to use U.S. taxpayer money to fund the banning of Christians? That is actually what's happening. They're using the Ukrainian Orthodox Church. They have banned them. The Ukrainian parliament just did this last week.
supported by our dollars. And I think you owe it to the American people, Nikki, to at least this
Mr.
one time
Ramaswamy,
at least condemn.
Thank you. That's time.
At least
Mr.
to condemn
Ramaswamy,
their banning
you.
Of Christians.
Да, чувак базированный. Но понятное дело, что он играет на аудиторию, грубо говоря, я против всех. Но хотя в таком ключе можно услышать что-то подобное на Западе. Отвечаю на ваш немой вопрос. Да, ему уже сказали, что он кремлевский. Так что критиковать Украину нельзя. Помимо прямого финансирования, есть и другие пути добычи денежек. Европейцы все еще пытаются понять, как бы использовать доходы с замороженных российских активов для помощи Украине. В теории можно попробовать изменить законодательство и завернуть это как некую компенсацию. Но несколько миллиардов долларов в год, на которые рассчитывают в ЕС, во-первых, станут всего лишь каплей в море в случае с потребностями Украины, а во-вторых, если все остальные страны начнут выводить свои активы из Европы, опасаясь такой же участи, то ЕС потеряет гораздо больше, чем приобретет. Ведь такие примеры мы уже с вами видели в той же самой Швейцарии. К тому же, ничто не будет мешать уже России использовать собственность европейцев в своей собственной стране для своих нужд. Подобные идеи об изъятии есть и со стороны США. И ответки на это также могут быть и в юридическом поле. Но гораздо сильнее, чем бабло, нас, конечно же, интересует тема войны, а точнее возможности ее окончания. Одним из последних ударов в медийном плане для Украины стали статьи в The Economist и журнале Time, после чего уже ото всех подряд посыпались достаточно печальные и угрюмые настроения. Например, в Time риторика статьи о господине Никто была в основном разочаровательной. Например, один из помощников Зеленского сказал, что нет никаких успехов в продвижении по фронту, а командиры очень часто отказываются идти в атаку, и это несмотря на прямой приказ Зеленского. В какой-то момент руководство Украины даже потребовало провести операцию по захвату Горловки. Ну, той самой Горловки, которая еще в 2014 году перестала контролироваться Киевом и успела обрасти оборонительными укреплениями. А исполнено требование не было из-за того, что и наступать уже было нечем. Нехватка главного состава такая, что в случае поступления оружия от Запада, пользоваться зачастую им будет в принципе некому. Поэтому количество возрастных призывников растет. Постоянно муссируются кадры о задержании на улицах молодых людей с целью отправки на фронт. А теперь еще и готовят очередной законопроект, по которому смогут призвать студентов и заключенных. В армию на этом этапе стараются привлечь как можно больше женщин. В общем, помощники Зеленского считают, что он обманывает себя относительно позитивного настроя на контрнаступление, и Украина победить не может в принципе. Но сказать напрямую это не решаются. Похожая риторика проскочила и у главнокомандующего Залужного. По его мнению, бои зашли в тупик. Обе стороны достигли технологического паритета, когда ни одна из сторон не может уже глубоко прорвать ряды обороны, но при этом может сопротивляться продвижению, нанося поражение. У России, помимо этого, было время за полгода наступления подготовиться уже к своему такому же контрнаступлению. Не факт, конечно, что оно будет, но если будет, то Россия должна быть, по идее, к нему очень хорошо готова. Но времени оказалось в запасе достаточно. Во всяком случае, такая оценка главнокомандующего украинской армии родила дискуссию, в том числе и в высших кругах США, насчет необходимости военной поддержки. Хотя, может быть, это все какие-то подковерные игры. Ну, не знаю, Залужный пытается сместить Зеленского, но это просто как вариант. Короче, раз поставки не приносят результата, может, тогда их и не делать? Вот такой вопрос сейчас задают себе в истеблишменте США. Причем призывы к мирным переговорам раздались совершенно с разных сторон. Вот многие люди, начиная от французского парламентария, который предлагает мир, до президента Чехии, который прогнозирует переговоры в 2024 году. А сами переговоры тем временем, как утверждают источники NBC, уже идут. Правда, пока не так активно, но в пользу того, что Украине придется пойти на уступки, чтобы добиться прекращения огня. Все исходит из того факта, что ресурсы у Украины не бесконечны, а вот у России мобилизованные вполне себе. Конечно, не хотелось бы, чтобы их пустили в ход, но теоретически резерв уже накоплен и продолжает обучаться, и в случае крупной операции он может быть задействован. Как именно это случится, тут не угадаешь, но опасения на этот счет вполне себе обоснованы, потому что есть вероятность потери Украины еще больших территорий. Вот, например, Расмуссен, бывший генсек НАТО, предлагает даже включить Украину в НАТО, оставив территории, занятые Россией, этой самой России. А статья с Залужным вызвала недовольство офиса президента, который попытался сказать, что ничего еще не кончено, и главный бой еще впереди. У нас есть некоторые стратегии, и мы их придерживаемся.
С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался.
Зеленский сказал, что ситуация не патовая, а вполне нормальная.
Это не патовая ситуация. Я еще раз подкреслю это.
Мы про це вже говорили. Це не якась там новина.
Помимо этого, полетели и головы. Был уволен командующий сил специальных операций, который узнал об этом из СМИ. Ну, а в плане о своем увольнении. Очень странная ситуация произошла и с двумя помощниками Залужными, один из которых получил подарок с алкоголем и боевой гранатой. И чувак военный, между прочим, каким-то образом подумал, что граната не настоящая и убил себя, выдернув чеку. Во всяком случае, так нам утверждают. И теперь один из помощников Залужного мертв, а другому грозит уголовка за такой подарок. Если изначально пытались говорить, что никакого раскола в военно-политическом руководстве Украины нет, то сейчас уже не получается этого говорить, потому что Зеленский напрямую говорит Залужному, что если тот хочет заниматься политикой, то ему не место на фронте. А политика, в словах Залужного о тупике на фронте, явно прослеживается. Впрочем, да, к выборам в 2024 году все активно готовятся. Тот же Арестович завоевывает сердца избирателей, называя Зеленского некомпетентным и не умеющим играть в команде, репрессивным лидером. К тому, Арестович опирается на влиятельных генералов ВСУ, по его собственным словам. И теперь у Арестовича есть еще одно уголовное дело. Поздравим его с этим. Но если Запад вдруг решит, что он вполне себе неплохой кандидат на замену, то репрессии ему не страшны. Поэтому будем посмотреть, что там будет в 2024 году. И, конечно, эти выборы, как в США, так и в Украине, очень важны для России. Ведь обе страны в идеале хотели бы решить вопрос Украины до того, как придется избираться. И особенно это важно для Байдена, рейтинг которого на фоне нового витка конфликта на Ближнем Востоке упал еще больше. Короче, все движется к постепенному тупику. По крайней мере, со стороны Украины. Я не знаю, что будет со стороны России. Скорее всего, руководство тоже захочет выйти из СВО. По крайней мере, Россия готова к переговорам, в отличие от Украины. Новости из Казахстана. Макдональдс там открылся под новым названием. И если у нас название довольно большое, что, конечно, не мешает его сокращать до вкуса очка, я просто обожаю это делать, то в Казахстане решили обойтись всего двумя буквами. Теперь сеть называется там «I am». Новые владельцы говорят, что буквы отражают индивидуальность типа «я» и отсыл к прежней компании типа «я люблю М». Но, знаете, на мой взгляд, как-то мудрено. Гораздо проще было сделать игру слов, переведя выражение буквально. Получается, что я существую, и я ем.
Я есть! Я есть!
Существую, чтобы есть, ем, чтобы существовать. Я есть, чтобы есть. Правда, я есть звучит так, как будто бы умственно отсталый ребенок просит еды. Но в целом, моя идея все-таки связана с едой, а не какой-то абстракцией. Друзья Михаила Светова, известного блогера, политического деятеля и либертарианца, объявили в розыск. Теперь-то понятно, вот где лобби сидит и в БКшное мстит его за информацию по ботафермам оппозиционным. Но это просто к вопросу о том, что ФБК и остальные оппозиционные организации, экстремистские, смею заметить, вот здесь вот есть об этом надпись, настолько несостоятельны, что должны были быть придуманы властью специально, для того, чтобы никто в здравом уме за них не голосовал. А в реальности Светова, судя по справке, разыскивают по какой-то уголовной статье, причем не сказано по какой именно. Одно дело у него уже есть, и его завели еще в прошлом году. Дело в том, что Светова обвиняют в реабилитации нацизма за публично исполненную в Телеграме песню про Бандеру. Но пока он за границей, посадка ему точно не грозит.